Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиоканала «Радиогазеты Слово». В эфире передача «События, факты, комментарии». И я ее ведущий, заместитель главного редактора радиоканала «Радиогазеты Слово» Лагутин Максим Михайлович. Буду сегодня беседовать с очень интересным человеком, экспертом по педагогике, по образованию, по педагогике в вопросах театроведения и режиссуры, доктором педагогических наук, профессором, первым проректором Международной академии искусств, вице-президентом и главным ученым-секретарем Петровской академии наук и искусств Ольгой Александровной Григорьевой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, мы с Ольгой Александровной Григорьевой уже в эфире, вот в эфире радиоканала «Радиогазеты Слово» уже не первый раз, а третий. Напоминаю вам, что прошлую передачу мы с Ольгой Александровной Григорьевой посвятили освещению проблем с образованием. Почему? Потому что мы знаем, что высшие чиновничьи круги России – планируют сделать так, чтобы в значительной степени высшее образование, среднее образование перевести на дистанционный формат. И убыстрил вот все эти вопросы, как мы знаем, так называемая пандемия страха, коронавирус. И здесь с чего я бы хотел начать нашу передачу. 14 июля 2020 года в Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики под названием «Цифровая образовательная среда». И спикером на этом мероприятии был министр просвещения Сергей Кравцов. Он делал большой доклад на тему «Цифровая образовательная среда». И мой первый вопрос – к Ольге Александровне будет такой. Расскажите, пожалуйста, вот про это мероприятие. С какими идеями выступал на нем министр просвещения Сергей Кравцов? И что нам от всех этих новаций, от чиновников Министерства просвещения ожидать? Пожалуйста, вам слово.
Значит так. Министр образования сообщил, что опыт дистанционного обучения в период самоизоляции оказался очень успешным. Мало того, за весь период дистанционного обучения российские образовательные ресурсы побили все рекорды. Российская электронная школа, сказал Кравцов, собрала более 60 миллионов просмотров из 70 стран мира. И что этот опыт станет прочным фундаментом для дальнейшего развития дистанционной формы обучения. Вместе с тем, министр заявил, что большинство школ в стране не готовы к качественному дистанционному обучению. После проверки порядка 40 тысяч школ оказалось, что хорошим интернетом и соответствующим оснащением обладают только 25% образовательных учреждений. Что очень важно, друзья мои, дистанционное образование, и это подчеркнул министр на совещании в Совете Федерации, было и остается вынужденной мерой. И в Российской Федерации школа никогда не перейдет на полный дистанционный формат. Это слова министра. В то же время данный опыт пригодится тем детям, которые в силу разных причин и по состоянию здоровья не могут посещать школу в течение длительного времени. Одной из приоритетных целей Министерства просвещения в рамках этого проекта «Долгосрочная цифровая образовательная среда» является техническое оснащение школ, по словам министра, а также качественный интернет не только в каждой школе, но и в каждом классе. Проект распространится в том числе и на сельские школы, которых в стране около 27 тысяч. Это все, что я хотела сказать по поводу вот последнего, что называется, июльского заседания ПАЦОС.
Понятно, Ольга Александровна. Мы видим, что на сегодняшний момент вот министр образования Сергей Кравцов, его команда выстраивает некую концепцию по организации педагогического образовательного процесса. И здесь, конечно, нам очень важно поговорить, как родительское и педагогическое сообщество относится к системе цифровой образовательной среды. Потому что, в принципе, я так понял, что в Совете Федерации 14 июля 2020 года как раз вот об этом всем шел очень предметный разговор. И давайте поговорим действительно об отношении родителей, педагогов к этому вопросу. Может быть, есть какие-то сформулируются альтернативы подобного рода вещам?
Дело в том, что после выступления министра мне бы хотелось, вот после освещения выступления министра, мне бы хотелось несколько слов сказать еще об одном проекте Министерства просвещения, который носит довольно странное название 500+. Что такое 500+? На сегодняшний день это показатели функциональной грамотности страны по исследованию до значения 500. То есть сейчас мы набираем 478 баллов из 1000 возможных. И этот проект поэтому и назвали 500+, то есть вот нужно дотянуть каким-то образом вот до этой истории. Почему? Потому что президент России поручил до 2024 года вывести страну, Россию, да, нашу, в десятку мировых лидеров по качеству общего образования. Да.
Среднего, общего, да.
Да-да-да, по качеству образования. Я должна напомнить нашим радиослушателям, что на сегодняшний день наша с вами страна находится на 32-м месте. Дорогие друзья, таким образом, вот цель отличная, да, казалось бы, нам предлагается войти в десятку, пройдя определенный путь и так далее. Отличная цель, согласитесь. Но что еще в этой ситуации мне очень нравится, что в этой программе заложено то обстоятельство, что успешные, даже не просто успешные, а лучшие научно-исследовательские коллективы России будут помогать отстающим. Это заложено в программе. И помогут этим отстающим повысить свой рейтинг. С чем придется мириться? Около 250 школ по стране входят в этот проект. Мне бы хотелось надеяться, что никто не пострадает. Вы можете меня спросить, почему же я думаю, что кто-то пострадает?
Да, действительно, почему?
А элементарно. Предполагается введение нового руководства школы.
То есть?
А вот так. А как решать кризис? Кризисная ситуация. В кризисной ситуации любое предприятие, любое учреждение, школа, вуз являются учреждениями, безусловно, да, образования среднего или высшего, приглашаются кризисные менеджеры. Как решать кризис без кризисных менеджеров? Нельзя внедрять инновации в учреждение с руководителем, который, я прошу прощения, профукал идеи, предлагаемые Министерством просвещения на протяжении нескольких лет, даже десятков лет. Кадровые потребности необходимо ликвидировать. Каким образом? Нам же сказали, студентов привлекут, талантливых, жаждущих попасть в передовики производства. Я очень надеюсь, что именно таких передовиков производства готовят современные педагогические университеты. Далее, привлекут всевозможные непонятные организации, которые будут кормиться от этого проекта. И называться, ну, я не знаю, там, «Школа талантливых педагогов 500+» или «Академия современной педагогики».
Грубо говоря, заниматься имитацией деятельности.
Имитацией деятельности, безусловно. Кроме всего, отстающая школа выбивается в передовики. А если она вдруг не выбьется в передовики, ее нужно будет ликвидировать, чтобы ее показатели не портили общую статистику. У нас же по-другому не умеют. Хоп! И это тоже выход на новый уровень. Теперь дальше. То, о чем говорит министр просвещения. Помните, мы с вами уже это обсуждали, что это только инструмент.
Да, инструмент,
что это вынужденная мера,
фактор,
и так далее, и так далее. Тем не менее, а давайте мы посмотрим с вами, как же обстоят реальные дела. А реально, в реалиях родителей на сегодняшний день фактически поставили, как бы это помягче сказать, позицию выбора. Вот скажем аккуратно, да?
Позицию в кавычках, да?
Да. Или предложили ложный выбор. Значит так. Если мы посмотрим на этот проект, я говорю ОЦОС, о цифровой образовательной среде, под углом несколько иным, мы вернемся к оценке родительской. Я бы хотела все-таки высказать оценку профессиональных юристов на этот проект.
Да, вы говорили
так вот,
об этом.
Правовую оценку дали профессиональные юристы. Я хотела бы привести буквально несколько позиций, чтобы, да. Во-первых, чему профессиональные юристы дали правовую оценку? экспериментом с цифровой образовательной средой. Они говорят, юристы, о том, что, во-первых, родители лишают законного преимущественного права выбора формы образования для своих детей. Это первое. Второе. Внедрение ЦОС, то есть цифровой образовательной среды, прямое нарушение Конституции Российской Федерации, в которой говорится, никто не должен подвергаться насилию, никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытом. Это является также нарушением 9 пункта Федерального закона об образовании, в котором говорится, использование при реализации образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. Юристы утверждают, что эксперимент с ЦОС или с цифровой образовательной средой – это неопробированные технологии, последствия и влияния которых на детское здоровье не изучены. На настоящее время нет никаких официальных и должным образом проведенных исследований на данную тему. Казалось бы, уже этого достаточно для того, чтобы засомневаться в словах чиновников об отсутствии угрозы введения дистанционных форм обучения под видом и законодательным обрамлением. Но и это не все. Неравнодушные родители, не поверившие в благостные уговоры органов образования, объединившись, стали получать инсайды от учительского сообщества. Одним из таких откровений стали документы о необходимости освоения педагогическим составом школ дистанционных технологий обучения. Основанием для подобного является прогнозируемая, внимание, дорогие друзья, прогнозируемая вторая волна коронавирусной инфекции. Кроме этого, учителей заставляют проводить просветительскую работу среди родителей с целью снять обеспокоенность по поводу возможного введения дистанционного образования. Мне бы хотелось привести небольшой отрывок сообщения, который был разослан педагогами родителям. Они пишут: «Здравствуйте, уважаемые родители! Сейчас распространяют через соцсети и чаты информацию о том, что наш регион в числе других 14 субъектов переходит с 1 сентября полностью на дистанционное обучение. И поводом послужила публикация о реализации целевой модели цифровой образовательной среды. На самом деле речь идет о реализации одного из федеральных проектов в рамках нацпроекта образования, проекта «Цифровая образовательная среда». Об этом проекте вы все знаете. Речь идет только об использовании возможностей электронных сред при обычном очном обучении. Ни о каком переходе на дистанционное обучение речь не идет. То есть учителей фактически заставляют, давайте вещи называть, как это у нас с вами принято,
своими именами,
своими именами, заставляют чувствовать себя либо, или даже не заставляют. Вот мне, например, за всем этим видится попытка выставить разумно обеспокоенных родителей безграмотными маргиналами, которые становятся на пути технического прогресса, скажем так, да? Но вот только по данным самих органов образования, в данной области, речь идет об Астраханской области, на постоянной дистанционной форме обучаются порядка 200 детей с различными заболеваниями, не позволяющими посещать школу. То есть вот я о чем хочу сказать. То, о чем я уже говорила. Родители поставили в позицию или предложили им ложный выбор, скажу аккуратно. Либо ты соглашаешься с доводами цифровых реформаторов в стране, выполняешь все распоряжения, либо ты становишься маргинальным социальным изгоем, чье мнение учитываться не может, да и не должно. Существуют случаи, когда сопротивляющихся родителей блокируют и в чатах, в группах за их активную позицию. Послушайте, ну мы это уже проходили. Вспомните, пожалуйста, вот период проведения так называемой перестройки. Ведь многие из жителей Советского Союза испытали это на себе. И основополагающим смыслом тогдашних процессов стало обреченное. Иного не дано. именно так называлась книга, в которую были включены статьи ведущих представителей советской интеллигенции по наиболее острым вопросам коренной перестройки. И сейчас нас опять ставят перед фактом. Иного не дано. Настолько иного не дано, что родитель по факту совсем не сможет отказаться от СОС или дистанционного обучения без возможности применения в сторону родителя жестких санкций. Ага, ты отказываешься подписывать добровольное согласие на дистанционную форму обучения? Значит, ты не выполняешь свои родительские обязанности по беспрепятственному получению ребенком образования. И значит, дальше с тобой будут разговаривать кто? Правильно, органы опеки. А их методы работы нам с вами прекрасно известны.
Очень жесткие.
Очень жесткие.
Потому что мы знаем, что детей бывало по незначительным факторам изымали из семей и, соответственно, поселяли либо в детских домах, либо в приемных семьях и так далее. Такие факты есть. И вот у меня к вам вопрос, уважаемая Ольга Александровна, будет такой. Мы с вами говорим о системе ЦОС, но мы прекрасно понимаем, что на учителей давят. И давят чем? Я сейчас вам задам вопрос. Я так понимаю, что соответствующими министерствами и просвещения, и Министерством науки и образования разрабатываются единые федеральные оценочные материалы. То есть, это система аттестации педагогов. Мы же с вами прекрасно понимаем, что разрабатываются такие стандарты, что если педагогу, например, не будет нравиться ЦОС, то по системе ЕФОМ его могут не так аттестовать. И, соответственно, это будет влиять на его карьеру. Давайте поговорим вот по этой проблеме через призму вот данной составляющей, составляющей разработки единых федеральных оценочных материалов.
Обязательно поговорим. Но мне бы хотелось все-таки еще несколько пассажей по поводу ЦОС, потому что они чрезвычайно, на мой взгляд, важны. Послушайте, смотрите. И послушайте, и смотрите одномоментно. Молодец, Ольга Александровна. Итак, ЦОС. Я бы хотела сказать следующее. Вот угроза возможного образовательного неблагополучия детей вынуждает ряд активных родителей занимать четкую гражданскую позицию и открыто выступать против навязываемого цифрового диктата. И прежде чем привести слова одной из мам, я бы обозначила еще вот какую историю, вот о чем бы чуть-чуть еще поговорила. Итак, что является концептуальной основой вводимой цифровой образовательной среды? Это широко известно. Это нацпроект образования. А ключевые идеи, каковы они? Ну, во-первых, обучение – это сфера бизнеса. Это продажа услуг. Вторая ключевая идея – коренное изменение содержания и методики обучения. Поскольку образование должно представлять собой просто приобретение компетенций, нужных работодателю, для нормального преподавания оставляют только часть предметов, остальные, и в первую очередь гуманитарные, переводятся в онлайн-обучение. Фундаментальное образование остается только для немногих. Помните, друзья, мы с вами говорили о кастовом подходе.
Да, ссылаясь на Бесогон Никиту Михалкова.
Ссылаясь, да. Но здесь даже ссылаться не нужно. Вот оно, пожалуйста. То есть, дорогое человеческое образование, включающее в себя общение, это для избранных. И дешевое компьютерное дистанционное для
всех остальных.
Для масс.
Для всех остальных.
Для быдла, вот как вот, да, вот они, не стесняясь этого, говорят, уже говорят откровенно, да. И слова одной из мам. Она пишет в интернете. Помните, я говорила, та группа активных родителей, которые начали бороться против эксперимента над их детьми. И она пишет, не нужно расстраиваться по поводу того, что так немного откликов. Люди спят, боятся. Это так здорово, что десятки людей, особенно пап, начали говорить о своем несогласии с фашистскими внедрениями в нашей стране. Проснется один, проснутся тысячи. Нельзя молчать. Уже дальше некуда молчать. А ведь молчать и действительно больше некуда. Мы видим, как обществу настойчиво внушают, что цифровизация – это неизбежность технического прогресса. И при всех иллюзиях выбора нам предлагают только один вариант. То есть два. Первый – это подчиниться этому процессу или же стать маргинальным изгоем. Какие последствия несет этот выбор? Так ли это на самом деле? Вопросы. И мне думается, что эти вопросы являются риторическими.
Конечно. И давайте, Ольга Александровна, вот я вам задал вопрос про единые федеральные оценочные материалы, про систему аттестации педагогов. И еще раз повторюсь, не кажется ли вам, что преподавателей и педагогов и учителей в школах заставляют, в общем-то, идти по изложенной вами схеме, фактически шантажируя вот этой вот системой единой федерально-оценочной материалы, системы аттестации педагогов. Аттестуют педагога соответствующим образом, да, он будет продвигаться по карьерной лестнице. Не аттестуют, значит, могут быть проблемы. Правильно ли я понимаю ситуацию? И вообще, что это такое единые федеральные оценочные материалы? Что это за программа?
Обещают педагогам, что через пару лет эта аббревиатура ЕФОМ станет такой же привычной, как и ЕГЭ. Было бы, конечно, хорошо, если бы она приказала нам всем долго жить, прямо сразу же, еще до своего рождения.
Хорошо сказали, да.
Да, но вот, к сожалению, как показывает практика, она будет внедрена. Другое дело, что это такое? Предлагается аттестовать педагогические кадры по нескольким блокам. Первый блок – это письменная работа по предмету, который учитель ведет. Второй блок – это оценка психолого-педагогических и коммуникативных компетенций. И вот это самый, да, вертится на языке, произнесу, страшный блок для педагогов. Почему? Потому что в этом случае преподавателю предлагается записать свой урок на видео. Ну и третий, последний блок – это решение педагогического кейса. Ну, то есть дается реальная ситуация из жизни, и преподаватель должен эту ситуацию
разрешить
каким-то образом. Кроме всего прочего, вы знаете, сказать, что действующая система аттестации отнимает гораздо больше времени, чем ЕФОМ, и при этом неэффективно, это не сказать ничего. Преподаватели собирают типы бумаг, килограммы различных бумаг, и грамоты, и сертификаты, и благодарности. И при этом в одном регионе, здесь тоже недоработка идет какая-то, учитель, например, должен набрать 10 баллов, а в другом регионе 600. Где-то учитываются результаты учеников, а где-то сделан упор там на количество сертификатов. То есть и мне думается, что вот принятие ЕФОМ является как раз ответом на вызов вот этой вот разбалансированной аттестационной системе структуре. Но если преподаватель не проходит аттестацию, если он не соответствует тем высочайшим требованиям, которые к нему предъявляются, ну, в лучшем случае его отправят доучиваться и повышать свою квалификацию. Итак, как же относится большинство учителей в России,
да,
к этим новшествам?
Да.
Уже на сегодняшний день понятно, что отрицательно. И, конечно, главный раздражитель – вот это обязательная видеозапись урока. Ее, правда, пообещали отменить, потому что, ну, это связано и с техническими сложностями, и со многими другими. И тем не менее. И претензий все равно еще много, даже помимо видеозаписи. В частности, и я с этими аргументами коллег абсолютно согласна. Каковы они? Первое. Педагоги утверждают, что данная процедура отвлечет их от главной работы. Какая главная работа? Учить детей. Это первое. Второе. Само наличие множества аттестационных процедур говорит о недоверии к учителю и его профессионализму. Следующее. И опять я с этим согласна. ЕФОМ – это история, которая направлена не на результат.
А на отчет.
А на отчет. Даже не на отчет, на контроль.
Контроль и отчет.
Контроль процесса. Вот что важно. Причем, что должен знать учитель? Он должен на зубок, как устав. Помните, а устав это? Он должен знать на зубок федеральные, государственные, образовательные стандарты. Не ребенка, а в ГОСы. Федеральные, государственные, образовательные стандарты. И, наконец, для оценки работ учителей в рамках ЕФОМ планируется привлекать экспертов, но...
Каких?
А судьи кто?
Да, каких экспертов?
Коллеги, судьи кто? Кто будет проверять? Во-первых, учителей слишком много. Но говорят о том, что экспертами могут быть другие учителя. Извините, у меня тогда возникает вопрос и сомнение, даже если хотите, в объективности этих процессов. То есть, когда мои друзья, работающие в школах, в вузах, начинают подготовку только к аттестации, слушайте, это катастрофа. Это катастрофа. Причем у меня такое ощущение, что тому количеству чиновников, вот о которых мы с вами говорили, на всех уровнях образования, им же заниматься надо чем-то. Вот они что-то сидят и изобретают.
Бумагооборот, да, это процедуры.
Есть, послушайте, это наш, помните, да, наш третий враг? Вот эта бюрократизация. И у меня такое вот абсолютное ощущение того, что пандемия, она выявила это. Не только наше положение там вот на мировом рынке, там, что вот нас там посмотрело 60 миллионов, но учителя как занимались отчетами, они даже в условиях дистанционного образования занимаются в основном отчетами. Как они провели? Какую они там загогулину нарисовали? И как эта загогулина отличается от предыдущей, последующей? И как они друг с другом? А кто детьми будет заниматься? Ребята, которые сидят на пенечках с этими компьютерами и ловят сигналы, чтобы поймать этот сигнал и чтобы ответить вовремя, отправить учителю домашнее задание. Бредятина.
Я с вами согласен, Ольга Александровна. И знаете что? Давайте мы о чем с вами поговорим. Немножко отступим в сторону, а поговорим о методике педагогического процесса. Передо мной ваша книжка «Школьная театральная педагогика». Я так понимаю, что вы защитили на эту тему диссертацию, и вы здесь, ну, в общем-то, показали, как этим делом заниматься. Давайте вот действительно поговорим про творческие процессы и про вашу книжку.
И об этом поговорим. Ну, помните, я обещала вам сюрприз.
Да, так мы к сюрпризу постепенно и подходим. А и вот начали уже... вот к школьной педагогике вашей книжки. Да.
Дело в том, что я хотела бы прямо вот сейчас его озвучить, потому что если бы не было этого сюрприза... Значит, сюрприз заключается в следующем. Сегодня утром, и это никакой не рояль в кустах, именно сегодня утром мне позвонили из Хабаровска. Причем человек, шеф моего звали, да и зовем, которому я обязана очень-очень многим. Это мой учитель. Это Виктор Арсентьевич Никиточкин. Его знает музыкальная Россия. Его знает музыкальный Дальний Восток. Это зав. Отделением народных инструментов многие десятилетия в Хабаровском училище искусств. Так получилось, что я много лет прожила в Хабаровске. И я очень люблю этот город. И верю хабаровчанам. Это в большинстве своем светлые, энергичные, свободолюбивые, независимые люди, которые имеют свою собственную точку зрения, которые в этой жизни ценят более остального – справедливость. И я, как и вся страна, с радостью уже который день подряд смотрю на лица хабаровчан. Они требуют справедливости. Они...
В связи с арестом губернатора Фургала.
Да, ну вот вы знаете, и то, что Невзоров назвал Фургала политической фигурой номер один, буквально за неделю Фургал стал политической фигурой номер один, по утверждению Александра Глебовича. Я бы не стала так говорить. Я бы сказала, что Хабаровск... Мирный, светлый город. Вы знаете, он чем-то мне напоминает мой родной Ленинград-Петербург. У него свой Невский проспект. Это проспект Карла Маркса. И проспект объединяет две площади. У нас Дворцовую и площадь Восстания, а в Хабаровске площадь Ленина и Комсомольскую площадь, от которой от площади Ленина до Комсомольской ходят мои замечательные хабаровчане. Требуя справедливости. Их нельзя было лишать веры. Причем, слушайте, ведь Что сделал губернатор, которому люди поверили? Он начал с себя. Он отказался сам от высоких зарплат. И он сократил зарплаты своего окружения. Мне думается, что это очень серьезный сигнал руководству России. Чрезвычайно серьезный. И удивительно, что именно вот в день нашей с вами встречи, дорогие радиослушатели, именно этот день начался звоночком из Хабаровска. Я вас всех с этим поздравляю и себя тоже. Шеф, дорогой мой человек, я очень-очень люблю вас. Я вам бесконечно благодарна, потому что вы не только и не столько учили. Я заканчивала у Виктора Арсеньевича музыкальное училище по классу аккордеона. Но он не столько занимался тем, вот техникой, что называется, на языке музыкантов. Он учил меня думать. Он, что называется, копал глубоко. Он философ от музыки. Он философ музыки. Поэтому привет, Хабаровск. А теперь я бы хотела, коль скоро я вот сегодня так провела параллель между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Вообще, вы знаете, мне очень везло. Почему везло? И везет, мне везет на учителей, потому что у меня и сейчас много учителей. И вот человек, который мне глаза раскрыл на школьную театральную педагогику, это санкт-петербурженка. В нашем городе ее много десятилетий называли и называют богиней эстетики. Это Ализа Петровна Валицкая. Я занималась много лет поиском возможностей синтезировать различные виды искусства. Мне казалось, что здесь собака порылась. Мне казалось, что это такой простор для того, чтобы влиять на взращивание души подрастающего человечка. И я в эту сторону постоянно поглядывала. И искала всякие разные вариации, ходы и так далее. В принципе, мои обе диссертации, они стали естественными абсолютно ответами на те вопросы, которые меня...
Ну, вас волнуют.
Волновали. Да-да-да. Так вот, Ализа Петровна, она отодвинула горизонт. Я пыталась понять, каким образом нужно осуществлять подготовку педагогов-режиссеров там, театральных студий, что для этого нужно и так далее. Потому что у меня в тот момент был свой театральный центр, в котором я выступала как генеральный директор, как продюсер. И параллельно у меня был свой музыкально-поэтический театр в сельском профессионально-техническом училище. Это отдельная тоже очень красивая история, о которой, даст Бог, свидимся, что называется. Я вам расскажу. «Поиск» назывался наш театр. И именно когда мы с ребятами ставили философские спектакли, вот тогда эти вопросы и возникли. И «Поиск» двойной такой смысл обретает. И привел меня к Валицкой. И она мне сказала: «Слушай, а ведь школьная театральная педагогика – это не только подготовка руководителей. Это гораздо шире. Давай мы посмотрим под другим на философ». И вот, что называется, открылся мир. Открылся целый мир, который так и называется – школьная театральная педагогика. И вот степ-бай-степ, шаг за шагом, кирпичик к кирпичику складывались уникальные абсолютно, инновационные, в чем-то инновационные, в чем-то традиционные. Шитопушка, так ее называют друзья и коллеги, она как раз объединяет в себе традиционные и инновации. Поэтому я бы хотела сегодня, как я обещала, я бы хотела познакомить, только чуть-чуть прикоснуться, потому что школьная театральная педагогика... Вообще, вы знаете, у меня абсолютное ощущение того, что эта девчонка, а надо сказать, что логотипом этого направления междисциплинарного, научно-теоретического, практического, там все что угодно, стала девочка, девочка, божья коровка, кукла. Она так понравилась моим студентам, что они сделали из нее логотип Шитопушки, который, в принципе, я знаю это, он останется. Кроме всего, слушайте, Божья коровка объединяет. Она объединяет землю и небо. И вот наша девочка, она как раз этим и занимается. То есть она прилетела, она выбрала Россию, она выбрала Петербург. И смотрит своими красивыми, смышленными, любознательными глазенками на всех и говорит: «Слушай, давай дружить, я помогу, я знаю как». Помните, поэт сказал: «Бойтесь тех, кто скажет, я знаю как».
Я знаю, как надо.
Как надо, да. Вот ее не нужно бояться, потому что, во-первых, это абсолютно очаровательное существо. Она очень светлая, она очень талантливая. И человек, который с ней соприкасается, становится чуть более светлым и архиталантливым. Я хотела бы, к сожалению, это радиопередача, и вы не сможете увидеть логотип, но я покажу Максиму Михайловичу, а он скажет. Ага. Вот, это логотип, который придумали студенты. Вот она, наша шитыпушка. И я бы хотела вас познакомить с предисловием, которое открывает первый том такого учебного пособия для вузов. Это первое учебное пособие для вузов России, которое подготовлено группой специалистов Санкт-Петербурга под эгидой Петровской академии наук и искусств и Международной академии искусств. Итак, первый том начинается следующими. Это монолог, это, если хотите, с вами сейчас будет говорить не Григорьева, а школьная театральная педагогика. Здравствуй, мой умный и добрый друг. Давай знакомиться. Меня зовут Шитыпушка, или школьная театральная педагогика. Но первое имя только для самых близких. Как тебя зовут? Очень приятно. По поводу моего обращения к тебе. Во-первых, я желаю тебе здравствовать. Во-вторых, человек добр. Просто с ним нужно вовремя поговорить, как верно угадал мастер. В-третьих, ты умен, потому что держишь в руках эту книгу. Хочешь еще о себе? Слушай, ты талантлив. Не всегда и не сразу понимаешь, в чем именно. Любознателен. Тебе нравится говорить интересно, увлекательно, чтобы при этом у твоих слушателей зажигались глаза. Предпочитаешь общаться с теми, кто мудрее, кто может подсказать направление. И ты знаешь, что смысл жизни заключается в том, чтобы гениально сыграть самого себя. А теперь обо мне. Устраивайся поудобнее. Произнеси два волшебных слова. Акуна Матата. И занавес.
Ну что ж, очень великолепно. Вы фактически одним вот этим абзацем показали, как нужно заниматься методологическими процессами, как нужно заинтересовывать человека в том или ином предмете, в том или ином, что ли, обучаемом процессе. И, конечно, вот наши чиновники, да, и из Министерства науки, и из Министерства просвещения, да и из других министерств просто-напросто не понимают этих вещей. Почему? Потому что они варятся-то в собственном соку. И вот давайте мы с вами перейдем снова к разговору по образовательным программам. И в частности, я знаю, что есть такая программа стратегического академического лидерства. И эта программа на первом этапе планировала объединить 50 университетов, на втором этапе где-то 100-120, может быть и больше. Смысл-то этой программы в основном сделать так, чтобы эти вузы были престижны на Западе. Давайте поговорим об этом. Почему? Потому что, понимаете, мне кажется, что эта программа, скорее всего, сужает тему образовательного процесса, микширует тему образовательного процесса. Что вы по этому поводу думаете?
Знаете что? Я думаю, что ситуация неоднозначная. Объясню свою позицию. Поскольку у меня другой нет. У меня есть моя собственная позиция. Хотела ли бы я, чтобы российские вузы заняли достойное место на мировой арене? Безусловно. Согласна ли я с теми формами и методами, которыми это будет достигнуто, если будет? Нет.
Почему?
Да элементарно. Я получаю практически ежедневно звонки от своих коллег, профессуры, университетов, и не только Санкт-Петербурга. С 1 сентября планируется сокращение профессорско-преподавательского состава от 50%. Вот в тех вузах, коллеги из которых мне звонят. С 1 сентября фактически закрывается колоссальное количество кафедр. В первую очередь гуманитарных. Вы знаете, мне думается, что в погоне за призраками, в общем, можно выплеснуть ребенка, можно вместе с водой. То есть образование в России, ощущение такое, целенаправленно уничтожается. И то, что это происходит, и то, что вот колоссальным количеством специалистов в области российского образования овладевает, ну, я не скажу, что вот прямо там уныние, апатия, они ощущают свое бессилие. Потому что, вы понимаете, вот, Максим Михайлович, дело в том, что у нас существует как бы две реальности. В одной реальности существуют проекты громкие, красивые, многомиллиардные. А во второй реальности гнобят учителей за несогласие с политикой партии и правительства. Причем гнобят жестко. Гнобят родителей. Дают по рукам. Грозят там отъемом детей. И вот эти две реальности, они такое ощущение, что они даже не соприкасаются. Вот там одна существует для отчетов и для того, чтобы не трогали чиновников. Они же озабочены только одним. Им же нужно отписаться вовремя. А вторая реальность, вот она, страдающая, нищая, дышащая еле-еле, что называется, наладом. Поэтому, честно говоря, как-то вот с разговора, даже такого краткого о Шитопошке, переходить к программе, их такое количество, 500 плюс, стратегического развития академического лидерства. Ребята, вузов назакрывали, чертову тучу, слили еще больше. Я приведу только один пример. В Петербурге был замечательный вуз, в нем работали замечательные коллективы преподавательские, около 40 тысяч студентов, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Где он сейчас? Слили с Финеком. Теперь у нас финансовый университет. А сколько там было идей, а сколько... Ой, поломали судеб об коленку, вот походя. И когда мне говорят, что вот зато финансовый университет вот сейчас, вот впереди планеты всей, не знаю, а как же слеза ребенка или слеза учителя?
Вопрос в чем впереди? Это тоже важный вопрос.
Понимаете, конечно. И мне думается, что все-таки нам нужно... Господи, я устала уже это повторять. Нет, не устану я это повторять. Нам нужно дома наводить порядок. Не входную дверь красить. Нам нужно дома наводить порядок, чтобы дом опять стал наш уютным. Чтобы наши школы не единичном там экземпляре, да, а в большинстве своем вновь стали уют. Я вздрогнула, когда узнала, что опять вводится единая форма школьная.
Ну да, в советское время она была, кстати.
Слушайте, вот, а я даже не поняла, мне это нравится или не нравится. С одной стороны, конечно, идет унификация всего и вся, но с другой стороны, а как же свобода выбора? Да, дышать будут дети, кто это будет все оплачивать опять? Вы знаете, вот, а вот мне еще интересно, а кто-нибудь когда-нибудь хотя бы поднимет проблему? А это очень большая проблема, которая касается не только образования, но поскольку мы сейчас в пространстве образовательном находимся, да? Проблема откатов. Ведь реакция какая на появление любых проектов? Опять пилят бабло. Слушайте, ведь мы все об этом знаем, мы все об этом говорим. А может быть, пора прекращать говорить? Пора начинать действовать? Поэтому к вопросу о двух реальностях, я очень люблю школы. Ну, правда, мне, хотел сказать, мне думается, я убеждена в том, что, в принципе, в школах остаются энтузиасты. Во всяком случае, моих направлений. Гуманитарии. энтузиасты. И я хотела бы поделиться. Родилась идея вот в нашем академическом сообществе. Я надеюсь, что мы все вместе попробуем ее реализовать. Во всяком случае, пилотный проект точно запустим.
А что дорогие... это за идея?
А вот сейчас я обозначу. Я хотела обратиться просто к уважаемым, дорогим нашим радиослушателям. Кому глянется эта идея, мы открытая система. Каким-то образом через эту замечательную, как это правильно называется, радио...
Газету «Слово».
Вот, радиогазета «Слово». Пожалуйста, дайте нам знать, мы откликнемся. Итак, идея заключается в следующем. Мы запускаем, не пугайтесь, когда говорю я, что мы запускаем проект, это тот редкий случай, речь не пойдет об откатах, потому что мы запускаем проект, который называется «Лидер образования». Он включает в себя как раз часть школьной театральной педагогики, которая, я ее сейчас озвучу, основы актерской, режиссерской культуры учителя. Но «Лидер образования» – это скорее для чиновников. Нам больше нравится наше такое родное название, которое родилось несколько лет назад, и мы уже с несколькими школами это апробировали. Называется «Художественно-эстетическая программа преображения для действующих школьных учителей». Слышите, какие глаза, лица какие. Стало быть, что это такое? Это наше преображение, программа, которая состоит из модулей, по модульному принципу она построена и включает в себя не только актерскую и режиссерскую культуру учителя, то есть мы помогаем учителю раскрыть его потенциал и научаем пользоваться инструментарием. Он разработан. Берите. Очень прошу, пожалуйста, берите. Но, кроме всего прочего, мы помогаем готовить портфолио для пресловутой аттестации. И с нашим портфолио вам никакая аттестация уже не будет страшна. Кроме того, вы просто получите эстетическое удовольствие, как и те на сегодняшний день уже сотни учителей, которые прошли через нашу программу и стали нашими друзьями. Поэтому еще раз, Петровская академия наук и искусств, Международная академия искусств продолжают такую художественно-эстетическую программу преображения для действующих школьных учителей России. Присоединяйтесь.
Уважаемая Ольга Александровна, вы молодец, что в процессе передачи раскрыли несколько механизмов. А именно, мы увидели, как чиновники из Министерства образования через цифровизацию процесса пытаются убрать советское образование, которое готовило синтезную личность, то есть человека всесторонне развитого, образованного, имеющего глубокие познания, а не винтика, который знает несколько операций, но больше ничего не знает по сути. И вот здесь вы очень хорошо показали на конкретных предложениях. Вот на вашей книге диссертации «Школьная театральная педагогика», вот ваш проект с Петровской академией наук и искусств по режиссерской составляющей – это ведь выход для человека, это отдушина для человека, это расширение кругозора человека. И в заключение нашей передачи я бы хотел бы сказать, уважаемые друзья, давайте объединяться в малом и в большом. Давайте создавать сообщество, которые не просто чего-то защищают, отстаивают, но и созидают, и творят. Ваше мнение, уважаемая Ольга Александровна.
А мы не будем изменять традиции. И я бы хотела подарить не только хабаровчанам, но в первую очередь все-таки на сегодняшний день им, моим дорогим хабаровчанам, но и всем уважаемым радиослушателям, отрывок из музыкально-поэтического спектакля «С нами жизнь». Беги, сокройся от очей, Цитера, славая царица. Где ты? Где ты? Гроза царей, свободы гордая певица. Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог. Открой мне благородный след того возвышенного галла, кому сама средь славных бед ты гимны смелые внушала. Питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы, увы. Куда ни брошу взор, везде мечи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела рабство грозный гений и славы роковая страсть. Лишь там, над царской главой, народов не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетания, где всем простертых твердый щит, где сжатый верными руками граждан над равными главами, их меч без выбору скользит, и преступление свысока сражает праведным размахом, где неподкупна их рука ни алчной скупостью, ни страхом. Владыки, вам венец и трон дает закон, но не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. И горе, горе племенам, где дремлет он неосторожно, где иль народу, иль царям законом властвовать возможно. И днесь учитесь, о цари, ни наказания, ни награды, ни кров темниц, ни алтари, ни верные для вас ограды. Склонитесь первые главой под сень надежную закона, и будут вечной стражей трона народов вольность и покой.
Очень хорошо, уважаемая Ольга Александровна. Вот вы этим стихотворением выразили очень сложную философскую позицию в жизни. Единство – борьба противоположностей, добро и зло, сложные ураганные процессы. И человек должен грести, если он устал, грести, чтобы победить. Победить зло, победить несвободу, победить несправедливость, чтобы впереди маячило, освещалось царство добра и света.
А также любви и красоты. И я бы сегодняшнюю нашу передачу так и обозначила. И поклон низкий Авербаху, и Александру Сергеевичу Пушкину. Я бы ее назвала «Объяснение в любви». И объяснение в любви – это в первую очередь народу России, моим учителям, моим друзьям. Спасибо и низкий вам всем поклон.
Спасибо и низкий вам всем поклон. Ну что ж, наша передача эта подошла к концу. Напоминаю вам, что в передаче принимала активное участие очень интересный человек, специалист в области образования, педагогики, театральной педагогики, доктор педагогических наук, профессор, первый проректор Международной академии искусств, вице-президент и главный ученый-секретарь Петровской академии наук и искусств Григорьева Ольга Александровна. А вел передачу заместитель главного редактора радиоканала «Радиогазеты Слово» Лагутин Максим Михайлович. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.